Добрый вечер, дорогая церковь. Я сегодня хотел говорить об одной теме, но событие, которое я прочитал на этой неделе, которое произошло, побудило меня и побуждает говорить сегодня о другом. На этой неделе я прочитал о том, что один из известных американских служителей, который много выступал на различных национальных конференциях, проповедовал на известных конференциях, на международных конференциях, он был снят со своего поста и отлучен от церкви за то, что он допустил грех в своей жизни и допустил измену своей семье. Это было шоком для тех, которые знали его, для тех, которые окружали. И даже сайтов конференции, где он выступал, где были его видеопроповеди, они были удалены. Настолько это было неожиданным. В церковь, где он трудился, пришло письмо, где об этом сообщалось, и после разбирательства было принято вот такое решение. И я подумал о том, что в нашей жизни это печальная тенденция, которую я замечаю, и которая есть, особенно, наверное, более в славянских церквях, то, что мы думаем или говорим о грехе, о серьезности греха только тогда, когда уже грех произошел. Когда уже случилась катастрофа, мы начинаем тогда беспокоиться. Когда что-то допущено было, сразу начинаются вопросы. Я не раз становился свидетелем таких ситуаций, когда вроде бы, никогда бы не подумал, что такое может произойти, что этот или другой человек могут такое сделать, или как это вообще может быть с этими людьми. Они совершают определенные греховные поступки, которые разрушают их жизнь, вредят церкви, разрушают их семьи. И печальнее всего то, что до этого никто особо не уделяет теме греха должного внимания. Никто о нем так серьезно не говорит. Есть грех, мы грешники, да, и надо каяться, и это плохо. Но серьезно грех не воспринимают, не говорят о нем серьезно. А когда уже все сделано, когда уже слезы, когда уже боль, тогда, а где ж мы были, а почему мы не говорили? В одной передаче, посвященной расследованию различных катастроф, авиакатастроф, катаклизмов, она начинается такими словами, что катастрофы никогда не происходят сами по себе. Им предшествуют определенные события. Цепочка событий предшествует любой катастрофе. И сегодня я хотел бы говорить о грехе, о его сущности. Потому что, я думаю, это очень важно, чтобы церковь, мы с вами говорили о грехе, уделяли ему должное внимание. Потому что грех, он не разбирается в людях, ему все равно, кто ты есть. То ли ты пастор, то ли ты простой прихожанин, ты царь или ты раб, ты президент или фермер. Ему все равно. Грех в титулах не разбирается, ему не важно ваш статус, ваш опыт духовной жизни, сколько лет мы члены церкви, чем вы занимаетесь, ему все равно. Грех, он есть грех. Его задача разрушить. Когда мы открываем Писание, что Библия говорит о том, что же такое грех? В чем суть греха? Откройте вместе со мной, пожалуйста, Псалом 50. Псалом 50 мы прочитаем с 3 по 6 стих. Известный псалом, я думаю, что вы его читали. Если у вас действительно есть с собой Библия, возьмите, откройте ее, пожалуйста, чтобы вы обратили внимание на те слова, которые мы будем видеть. Это очень важно для нас. Давид пишет: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. И вот важная мысль. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде Твоем. Здесь, в этом стихе, дается важная истина. Огромная истина, которую нам необходимо помнить. Грех – это любое несоответствие моральному закону Бога в действии, в состоянии или в природе. То есть то, что я делаю в моих словах, поступках или мыслях, или вообще в моем состоянии, кто я есть сам по себе. Грех – это несоответствие моральному закону Бога. И посмотрите, что здесь говорит Давид. Это его молитва. О событиях написания этой молитвы мы поговорим позже. Но здесь Давид исповедует перед Богом свой грех, хотя его грех был против другого человека, но он говорит, послушайте, что он говорит. Он говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я». Любой грех всегда направлен против Бога. Даже если я согрешаю против другого человека, мой грех в первую очередь идет против Бога, потому что оскорбляет его моральное совершенство, его святость. Любой грех, неважно какой он, будь это обычная ложь, хотя ложь обычно не бывает, от обычной лжи в мир вошел грех, или огромная катастрофа, как та, которая я сказал в начале, которая разрушила семью, он направлен в первую очередь против Бога. Он оскорбляет Бога. Он бросает вызов его святости. Бог ненавидит грех. Грех, самый мелкий грех, он противен сущности Бога. Любой грех, он оскорбляет Божью праведность и святость. А в чем же суть этого греха? Если мы читаем Библию, то главная заповедь, о которой даже говорил наш Господь Иисус Христос, звучит как? Возлюби кого? Господа, Бога твоего. Если главная заповедь звучит «возлюби Господа, Бога твоего», то главная заповедь греха звучит «возлюби самого себя». Грех – это себялюбие. Грех всегда в корне имеет себялюбие, то, чтобы мне было хорошо, чтобы я искал благо, чтобы для меня было полезно. Не важно то, что говорят другие, не важно, что говорит Бог, важно мое мнение, я царь своей жизни. Даже когда сатана, искушая Адама и Еву, он им говорил, обманывая их, говорит, что подлинно ли сказал Бог, не ешьте. В чем его суть была того, что он говорил? Если вы вкусите плод, то вы будете как кто? Как боги. Себялюбие. Я буду как Бог. Грех всегда концентрируется на себе, на своих желаниях. И поэтому он противен Богу. Он настолько серьезен, грех, его понятие, что за самый мелкий грех, послушайте, человек будет проводить вечность в аду. Вот насколько серьезно Бог относится к греху. И нам необходимо, как верующим людям, понимать, как действует грех, чтобы видеть его планы или видеть его схемы, как он работает. Есть такая фраза: «Предупрежден, значит вооружен». Нам нужно быть готовыми, чтобы знать, как действует грех. И слава Богу, Бог никогда не скрывает от нас такие серьезные вещи. Он наоборот показывает. И Бог в своем слове, он показывает нам, как же действует грех. Он показывает нам на примере конкретных людей. Библия – это книга, в которой полностью все открыто. Она показывает настоящую жизнь, настоящих людей, их достижения и их падения. И чтобы посмотреть о том, какая же сила греха, давайте откроем историю, отрывок в Библии, который послужил написанию вот этого Псалма 50-го. Откройте, пожалуйста, вторую книгу Царств, 11 глава. Вторая книга Царств, 11 глава. Это история о грехе и падении царя Давида. И через эту историю мы посмотрим шаги, как действует грех в жизни человека, чтобы нам знать, как он действует, быть готовыми и не попадаться в его ловушку. Читаем с первого стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян, и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: это Версавия, дочь Илиама, жена Урии хитиянина». Этот отрывок говорит нам первую важную истину о грехе. Грех приятен и обманчив. В то время, когда царь Давид должен был со своей армией идти в поход и находиться вместе со своим войском, как настоящий царь, он остался дома. И когда ты находишься один, и говорят, что в стоячих водах всегда заводятся жабы. Когда ты один, когда разум ничем не заполнен, безделье, очень легко попасть в какую-то ловушку. Царю Давиду не было чем заняться, армия в походе, он дома, и он однажды вечером он вышел на крышу своего дома, в то времена крыши домов были плоские, он гулял, и вот ситуация. Во-первых, что он был один, он допустил уже эту ситуацию, он увидел купающуюся женщину. Мы понимаем, что он увидел. И как царь, он допустил свою мысль, ему, то, что он увидел, ему было приятно. Он допустил определенную мысль, и он позвал узнать своих слуг: пойдите, узнайте, кто это. Слуги идут, узнают и говорят: это Версавия, жена Урии. Первая мысль, которая должна быть у человека, знающего закон Божий, у человека, который имеет такое высокое положение, который любит Господа, он знает, что если это вообще чужая жена, даже не смотри туда, это другой человек. Вообще, почему ты туда смотрел? А теперь, когда ты узнаешь, что это жена какого-то человека, Библия говорит, закон Божий говорит, никаких отношений не может быть. Царь Давид должен был отвернуться, забыть и не смотреть туда, и уйти от этой ситуации. Но вот сущность греха. Грех приятен и обманчив. То, что Давид увидел, ему понравилось. Он допустил мысль в своем разуме. Даже ту информацию, которую он получил, должна была его остановить. Он услышал ее и отпустил. И он не обратил на нее внимания. Он позволил мысли развиваться в его разуме. Всякий грех начинается с мысли. Любой грех начинается в голове нашей, в наших мыслях. И царь Давид в этот момент, он не поставил преграду в своем разуме. Нет, он не допустил этого. Он не остановил себя, но он пошел дальше. Прочитаем 4 стих. «Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Вторая истина, которая здесь говорится о грехе, это о том, что грех захватывает волю и разум человека. Если я допускаю греховные мысли развиваться в моем разуме, он порабощает меня. Он начинает уже завладевать мной. Я не могу избавиться от этой мысли. Я уже под контролем этой мысли. Я уже позволил птицам свить гнездо у себя на голове. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда в нашем разуме происходят какие-то навязчивые мысли или идеи, или желания. Или когда это греховное желание, и ты думаешь, ну, я знаю, это неправильно, это нехорошо, а оно мучает, оно постоянно вот там где-то копошится, и ты не можешь его остановить. И потом, когда особо не противишься этим мыслям, они развиваются, развиваются, и это уже становится желанием, это уже становится страстью, это уже становится похотью. Мне хочется сильно того, что в моих мыслях. И вот царь Давид, он не остановив мысли, он знает, что так нельзя делать, он все равно допускает эту идею развиваться, развиваться. И этот грех, он захватывает его волю. Давид, ты же знал, ты же знаешь закон Божий. За это в народе израильском камнями побивали. Посмотрите, насколько силен грех. Давид знает о том, что за это побивают камнями по закону Моисея, по закону Божьему. Он все равно делает это. Если позволить греху жить на пороге дома, вскоре он захватит и весь дом. С грехом никогда нельзя иметь компромисс. Если греху позволить что-то делать, маленькую часть своей жизни, он разрушит все. Старое пуританское выражение звучит так. Если вы дадите греху укусить вас за палец, он откусит вам всю руку. Английская поговорка звучит следующим образом. Мысль рождает действие. Действие – привычку. Привычка – характер. А характер – судьбу. Здесь была мысль. Мысль не остановилась. Пошло действие. Грех очень серьезен. 1 Петра 2.11 апостол Петр пишет такие слова. Это очень важные слова, и это важно нам помнить. Послушайте. «Возлюбленные, обращаясь к нам, к церкви, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Послушайте еще раз. «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Вот эти похоти, это похоть, это греховное желание. И Петр говорит, что греховные желания восстают, буквально идут войной на нашу душу. Послушайте, грех, он нам не друг, он не товарищ. Он не предлагает что-то хорошее. Он идет войной на нашу душу. Потому что у греха такая же цель, как и у сатаны, погубить нас. Грех идет войной на нашу душу. Один из христианских богословов, Уэйн Грудем, он, комментируя этот отрывок, пишет так. «Этот военный термин точно передает мысль Петра, когда он сравнивает греховные желания с солдатами в битве, цена которой – наше духовное благополучие. Сдаться таким желанием, питать их или лелеять в своем сердце, значит давать пищу и кровь вражеской армии. Если мы уступаем желаниям, которые идут войной на нашу душу, то мы неизбежно ощущаем ослабление духовной силы, уменьшение действенности труда Царства Божьего. Сразу будет эффект. Это очень серьезно. Мы находимся в войне. И цена – наша душа. Чистота нашей души. И посмотрите, история Давида на этом не закончилась. История греха не закончилась. Мысль родила действие. Давид согрешил. И как всякий грех, он пытается себя скрыть. Грех стремится себя скрыть. Я помню, когда я был маленький, я очень любил баловаться спичками. У меня даже было прозвище такое, поджигатель. Все, что можно было, я поджигал. Однажды ковер поджег в доме, и еще что-то поджег. Я помню, как-то я игрался на улице, и у нас была большая куча соломы, я тоже играл со спичками, и я черканул спичку, увидел, как искра упала в солому. Я перепугался, это ж плохо, это ж искра, ага, искра это что, это огонь. Что нужно с огнем делать? Потушить, правильно? Нужно же тушить огонь, правильно. И что я сделал? Я взял и еще больше соломы туда накидал. Все, я потушил, я закрыл. Ну, я ж не вижу этой искры, значит, все, я потушил. И я спокойный ушел. Дело сделано, все, я баловался, спрятал, никто ничего не узнает. Через пару минут возвращаюсь, я вижу, что как-то лучи солнца трудно пробиваются. Странные такой лучи стало видно возле деревьев. Как-то непонятная ситуация. И когда я подошел ближе, я увидел, что там, где лежала солома, там еще много было разных вещей. Я видел, что там огромный пожар идет. Я вроде бы спрятал то, что я пытался спрятать, но оно дало еще больший эффект. Оно дало еще больший эффект. Грех стремится себя скрыть, и в этом еще больше грешит. Давайте прочитаем из 6 стиха по 11, с 5 стиха. Женщина эта сделалась беременною, и послали известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву: «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иав Урию к Давиду, и пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своими, со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Давид пытается выставить беременность Версавы как естественную. Послушайте, грех пытается себя скрыть. Всякий сделанный грех, он пытается себя скрыть и этим делать еще хуже. Вот план Давида. Чистый еврей. Он зовет Урию со сражения, с поля, сражения домой. И говорит: «Урия, ты устал. Вон, пойди домой, отдохни, побудь женой своей». А потом, когда узнается, что Версавия беременна, так это ж естественно, все нормально, ты же был дома. Вот царь не при делах, я не виноват, все хорошо. Все получится, как будто оно так и было, ничего страшного. Но Урия оказался в этом случае более человеком чести, чем царь Давид. Посмотрите, что он говорит. Во-первых, на его действия. Он не пошел домой, он спал на улице. А когда Давид его зовет и спрашивает: «Почему же ты не пошел домой спать?», он ему говорит, как настоящий человек чести: «Мой начальник и армия в поле, война идет, а я пойду сейчас домой и буду отдыхать? Я не позволю себе этого, я клянусь, я этого не сделаю, я не могу этого сделать, это бесчестно». Что же делать? И вот здесь интересно проявляется дальше сила греха. Когда грех пытается себя скрыть, и в этом грешит еще больше. Давайте прочитаем с 14 стиха. Когда у Давида первый его план не получился, и посмотрите, грех, он вначале делает одно, пытаясь скрыть себя, он ухудшает ситуацию. И если что-то не получается, он делает следующую попытку, чтобы скрыть себя, и еще хуже делает. С 14 стиха. «Поутру Давид написал письмо к Иаву и послал его с Урией. В письме он написал так: „Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер“». Вот это поворот. Посмотрите, насколько серьезен грех. Нет, чтобы что-то покаяться, признать вину, хотя в царском положении то, что Давид сделал, это уже катастрофа выглядит. Это большие проблемы будут. Грех, он начинает набирать обороты, как ком, снежный ком, он набирает обороты, увеличивается, увеличивается, увеличивается. И вот у Давида не получилось как-то выставить ситуацию, как будто это все естественно получилось. И поэтому он делает следующий шаг, и этот шаг еще хуже. Он обрекает невинного человека на смерть. Причем Урия к тому, что Давид не пошел на войну, к тому, что Давид ходил по крыше, увидел жену Урию, тому, что Давид не победил грех в своем сердце, тому, что Давид допустил это все, Урия здесь вообще был ни при чем. Урия был человеком чести. Но грех настолько силен, и он захватывает, и ты уже не можешь остановиться. Ты уже идешь дальше, ты согрешил, ты идешь дальше и дальше. И Давид обрекает человека на смерть. И если мы читаем дальше, 16 стих, то мы видим, что произошло. «Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа и из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин». Вроде бы все. Дело сделано, следы спрятаны, можно не беспокоиться. Но послушайте, грех всегда имеет последствия. Грех никогда не бывает бесплатным. Любой грех имеет последствия. И в жизни Давида были эти последствия. Это ужасные последствия, это страшные последствия, это печальные последствия. Посмотрите в жизни Давида, какие грехи имел последствия. Первое. Ввиду того, что Давид, когда не остановил свои мысли, допустил мыслям развиваться, они стали действиями, Версавия стала беременна. Он нарушил закон Бога, он допустил блуд. Второе. Давид был причиной того, что была разрушена семья. Он разрушил, по сути, семью. Третье. Давид был виноват в том, что был убит человек. Он сам его отправил на смерть. Убит Урия. Пытаясь скрыть следы своего греха, погибает человек. Мы только что прочитали, что из-за этого предательски убиты воины Давида, потому что они тоже были, Иав специально поставил, но не поставит же он Урию одного там. Он послал еще группу людей с Урией, и они все погибли. Они вообще были к этой истории совершенно непричастны. Предательски убиты воины Давида. Стих 27. Когда, с 26-го, «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем». 27 стих. «Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына». Все вроде бы. Дело сделано, можно быть спокойным. Теперь, да, ну там Урия умер, я взял Версавию, да, взял к себе Версавию, теперь она его жена, и то, что будет ребенок, это все естественно. Но посмотрите, и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Богу не все равно на наши грехи. Послушайте, если вы и я являемся, мы являемся детьми Божьими, Богу не все равно на наши поступки. Что бы мы ни сделали, ему не все равно. И если ему не все равно, он обязательно как-то будет реагировать. Итак, мы видим последствия греха. То, что сделал Давид, он сделал зло в очах Господа. И Давид этим разгневал Господа. Если мы откроем главу 12, это история, когда пришел пророк Нафан к Давиду, он обличал Давида. И он говорит ему важные слова, послушайте. 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот к чему привел окончательный грех. Давид еще дал повод врагам Господа хулить Бога, потому что как это царь Израиля такое допустил? Я точно не могу сказать, каким образом, как это произошло. Возможно, люди как-то узнали или догадались. Хотя я думаю, что если Иав-то он знал, что царь Давид отправил Урию, дал такой приказ на его убиение, могло где-то что-то стать известным. Но в любом случае, Давид дал повод врагам Господа оскорблять Бога тем, что, смотри, твой же царь пишет псалмы, и вот он такое сделал. Давид сделал зло в очах Бога. И посмотрите, какое наказание. Умер невинный ребенок. Дитя при чем здесь? Вы видите эту картину греха? Видите, как он идет, как он развивается? Мысль, все началось с мысли. Порой в своей жизни я смотрю, я думаю, что мысли, я так мало на них обращал внимания. Думаю, ну это же мысль, ну отогнал ее и все. Я не думаю, что это что-то серьезное. Ну это ж не действие, это просто мысль. Куда-то не то посмотрел, не то сказал, не о том подумал. Допустил мысль, а мысль набирает обороты. И вот мы увидели в жизни Давида, к чему это приводит. Все начинается с мысли. И грех он никогда бесплатным не бывает. Вот какова цена, которую заплатил царь Давид. Вот насколько серьезен грех. В жизни христиан мы можем настолько беспечно относиться к греху, к греховным мыслям, которые возникают у нас в разуме, потому что мы во плоти, мы еще грешники, спасены по благодати, но мы грешники, нуждающиеся в постоянной Божьей благодати, в том, чтобы противостоять греху. Мы находимся в войне с грехом. И если мы об этом забываем, мы несерьезно относимся к своим мыслям, к тому, что происходит у нас в разуме, мы думаем, что это то, что я написал, я посмотрел, я допустил эту мысль. Это все равно. Это ничего не имеет значения. Я же ничего не сделал. В жизни царя Давида все началось с мысли. И вот какие последствия. Грех очень серьезен. Грех очень опасен. Цена греха, которую он берет, он предлагает удовольствие задешево. Предлагает. Но после он возьмет сполна всю жизнь. Грех приятен и обманчив. Грех захватывает волю человека, если мы позволяем ему развиваться. Грех стремится себя скрыть, когда он совершен, и этим он еще больше грешит и вредит. И грех имеет последствия. Нельзя несерьезно относиться к греху в своей жизни, братья и сестры. Нам необходимо вспомнить о том, что есть грех, и спросить самого себя, помню ли я о силе греха? Думаю ли я вообще о том, что есть грех, и грех есть в моей жизни? Самый большой враг, которого мы имеем, он находится внутри нас. Это грех, живущий в нас. Это наша похоть, наше желание, с которыми мы ведем войну. Если мы не противостоим их, они победят нас. Мы идем в войне. Петр говорит, эти желания идут войной против нас. И поэтому, когда мы видим ситуацию, любую ситуацию в нашей церкви, которая будет происходить или происходит, и мы видим какую-то трагедию, катастрофу, причина которой был грех, то не нужно думать о том, что «Ой, это же случилось, это так резко произошло, почему это случилось?» Все началось с маленького, с мысли. Грех никогда не взрывается подобно бомбе. Он тлеет, как маленькая искра, и потом выдает большой взрыв. Грех очень серьезен. И посмотрите, насколько серьезен греха. Я еще больше хочу вам показать сейчас, насколько серьезен грех. Наше общение с Богом нарушается, а наша христианская жизнь бесчестится вследствие греха. Если мы совершаем грех, Бог не перестает любить нас, как своих детей, но Он гневается на нас, потому что мы оскорбляем Его, мы обижаем Его, мы поступаем не так, как угодно Господу. В Евреям 26 написано, что Господь, кого любит, того наказывает. И что Он, Отец Духов, наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Если Бог меня любит, если Бог нас любит, и если вы грешите, это хорошая проверка, кстати, каждому из нас проверить, любит ли меня наш Господь. В том, что если я совершаю какой-то грех в своей жизни, или я вижу греховные поступки, в нашей стране здесь их можно очень много сделать и найти, и никто об этом не будет догадываться до самого последнего момента. Ты можешь смотреть на людей, думать, что все хорошо, и ты не знаешь, что происходит в сердце человека. И для нас хорошая проверка, для самого себя увидеть, имеет ли еще Бог ко мне интерес, важен ли я для Господа, это тогда, когда я грешу, и Бог наказывает меня за мой грех. Когда Бог не оставляет меня, мой грех, без внимания. Когда Он посылает трудности, когда Он посылает обстоятельства, чтобы обратить мое внимание, чтобы я остановился. Если Бог любит меня, если Богу я не безразличен, Он будет наказывать меня за мои грехи, Он будет останавливать меня. Христос говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Павел говорит о том, что можно оскорбить Святого Духа Божия в Ефесянам 4 главе. Таким образом, даже Новый Завет, он говорит, что когда я грешу, когда мы грешим, наш грех оскорбляет всю Святую Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Он очень серьезен. Поэтому, если Библия настолько серьезно говорит о грехе, нам тем более нельзя расслабляться в отношении него, в отношении собственных грехов и в отношении грехов наших братьев и сестер. Если я вижу что-либо, что я думаю может причинить вред моему брату или сестре, моя ответственность перед Богом и этим человеком в том, чтобы предупредить его, чтобы помочь, чтобы сказать, что это неправильный путь. Потому что потом я буду нести ответственность тоже, потому что я знал и не предупредил. Никто не, никому не нравится, когда разрушается семья, никому не нравится, когда происходят последствия греха. Но для этого нам необходимо самим принимать участие в этой войне и не быть безразличными. Каждый из нас несет ответственность, персональную ответственность за то, как мы относимся к греху. Я не могу победить грех за кого-то из вас, и вы не можете победить мой грех во мне. Но мы можем поддерживать друг друга, мы можем напоминать, ободрять и предупреждать друг друга. Это наша ответственность. Но я не хотел бы закончить свою проповедь просто такой мрачной какой-то мыслью, что вот грех, и вот это все плохо, насколько он серьезен. Хотя это очень важно. Я надеюсь, у меня получилось донести эту мысль до каждого из нас. Но я хотел бы закончить надеждой. Если мы откроем Ефесянам 1 главу, в 7 стихе мы прочитаем такое об Иисусе Христе, следующую истину, в котором в Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Братья и сестры, это надежда. Если грех присутствует в моей жизни, это не приговор. Я могу победить грех силой крови Иисуса Христа. С Божьей помощью я могу исповедовать, уповая на Его благодать, противостоять греху, используя инструменты, которые Господь дает для противостояния греху, для войны с грехом, и побеждать его, и очищаться, и освящаться. И Господь и Его благодать будут поддерживать нас в этой битве. Наша надежда в борьбе с грехом в этой войне – Иисус Христос. У нас с вами нет никакой силы противостоять греху. Мы бессильны. Мы собственные мысли не можем часто победить. Наша надежда, упование, благодать Иисуса Христа, которая открылась благодаря Его крови на Голгофском Христе. Мой дорогой брат или сестра, если в твоей жизни сейчас происходит какой-то грех и обстоятельства греховные, которые омрачают твою душу, которые беспокоят, которые заставляют в глубине души тебя страдать, хотя, возможно, ты улыбаешься всем и думаешь, что все хорошо, все думают, что все хорошо у тебя в жизни, а внутри твоя совесть, она страдает от грехов внутри тебя, уповай на благодать Иисуса Христа, беги к Иисусу Христу, проси у Него сил, проси у Него прощения, исповедуйся перед Ним, и Господь будет действовать. Божья благодать, она очищает. Она изменяет, она дает победу. Даже если я упал, Бог говорит, праведник упадет 7 раз и встанет. Потому что Божья сила нас поддерживает. Не унывайте в этой битве, уповайте на Иисуса Христа. Мне понравилась фраза Билли Грэма, которую он сказал. Он говорит, я прочитал всю Библию. В конце все будет хорошо. Друзья, мы находимся в войне, но наш Господь уже победил. И мы вместе с нашим Господом сможем победить любой грех в нашей жизни. Не унывайте, доверяйте Богу и сражайтесь, используя те инструменты, которые Господь дал нам. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Пусть пример жизни царя Давида будет предупреждением, напоминанием для каждого из нас, а кровь Иисуса Христа твердой надеждой в нашей войне с грехом за святость. Аминь. Помолимся.